Москве 13 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «С христианской точки зрения».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Число погибших при землетрясении в Индонезии превысило 6200 человек. У бывшего главы МИНАТО Евгения Адамова, находящегося в СИЗО, случился уже третий сердечный приступ. В Москве заявляют, что территория Южной Осетии не подконтрольна Тбилиси.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших при землетрясении на индонезийском острове Ява 27 мая превысило 6200. Таковы последние официальные данные. Большинство жертв пришлось на чрезвычайно плотно заселенный район Бантул. Свыше 45 тысяч человек ранены. О поставках на остров гуманитарной помощи говорит представитель Международной организации по вопросам миграции Пол Дилан.
Я считаю, ситуация на Яве резко улучшилась за последние приблизительно трое суток. Налажена регулярная доставка продуктов. Срочно выработанный механизм по обеспечению пострадавших предметами первой необходимости действует, набирая скорость.
Говорил представитель международной организации, принимающей активное участие в оказании помощи населению Явы. В Москве минувшей ночью из общежития МГУ, где произошел пожар, были эвакуированы 1500 человек. Огонь вспыхнул на 18 этаже 24-этажного здания на проспекте Вернадского. Пострадавших нет. В апреле при пожаре в общежитии главного здания МГУ погибли 2 человека. У бывшего главы МИНАТО Евгения Адамова, находящегося в следственном изоляторе, случился уже третий сердечный приступ. Как сообщил адвокат Тимофей Гриднев, Адамову оказана медицинская помощь, однако он остается в камере. Неделю назад Мосгорсуд продлил до 8 августа срок содержания Адамова под стражей. Экс-министр был задержан год назад в Швейцарии по запросу США, которые обвиняют его в хищении 9 миллионов долларов, выделенных России на модернизацию систем ядерной безопасности. В декабре прошлого года Адамов был выдан России, где его обвиняют в хищениях и злоупотреблении должностными полномочиями.
Радио «Свобода». Новости.
В Вене сегодня представители Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции, как ожидается, обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Дипломаты пытаются согласовать резолюцию Совета безопасности ООН по иранской проблеме. Западные страны добиваются принятия документа, не исключающего введения санкций против Ирана. Россия и Китай не согласны со столь жестким подходом. Россию на встрече будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. В среду в Анкаре он обсудил иранскую проблему со своим турецким коллегой Абдуллой Гюлем. Выступая после переговоров, Лавров в частности сказал:
на этом весьма ответственном этапе очень важно, чтобы ни одна из так или иначе вовлеченных в эту ситуацию сторон не делала резких движений и не подвергала угрозе реальную перспективу использовать шанс на достижение договоренности.
Это был Сергей Лавров. США заявили, что готовы принять участие в прямых переговорах с Ираном, если он откажется от программы по обогащению урана. Позднее официальное иранское агентство ИРНА назвало предложение США пропагандой. Президент США Джордж Буш заявил, что обеспокоен обвинениями в причастности американских морских пехотинцев к убийству 24 мирных иракцев.
В корпусе морской пехоты служат достойные мужчины и женщины, понимающие правила войны. Если обвинения подтвердятся, корпус морской пехоты сделает все возможное, чтобы подобное не повторялось и чтобы виновные понесли наказание.
Это был первый публичный комментарий Буша в связи с информацией о том, что в ноябре морские пехотинцы США убили в иракском городе Эль-Хадида 24 мирных жителя, в том числе женщин и детей. Белый дом обещает обнародовать результаты расследования. Первоначально военные сообщили, что люди погибли при взрыве бомбы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве считают, что территория Южной Осетии не подконтрольна Тбилиси, а право на самоопределение является не менее признаваемым в мире принципом, нежели территориальная целостность. С таким заявлением выступил сегодня представитель МИД России Михаил Камынин. Лидер Южной Осетии Эдуард Кокойте, в свою очередь, указал на наличие документов, свидетельствующих о том, что республика входит в состав России. По его словам, в ближайшее время они будут направлены в Российский Конституционный суд. Как подчеркнул Кокойте, документов о выходе с Хинвали из состава России не существует. Все регионы Восточной Грузии, включая Тбилиси, остались сегодня без света из-за аварии в системе электроснабжения. По данным Интерфакса, произошло отключение высоковольтной линии электропередачи, которая связывает Запад и Восток страны. В Тбилиси остановилось метро, не работают светофоры. Последствия аварии обещают устранить в ближайшее время. В Москве сегодня проходит очередной раунд переговоров по ценам на российский газ, поставляемый в Белоруссию. В обсуждении примут участие глава «Газпрома» Алексей Миллер и руководители белорусского Минэнерго и компании «Белтрансгаз». До этого представители российского газового концерна заявляли, что цена на газ для Белоруссии в следующем году должна быть повышена втрое против нынешних 46 долларов за 1000 кубометров. В Москве проходит двухдневная встреча министров образования стран Большой Восьмерки. Одна из главных тем – недоступность качественного образования в бедных странах. Участники совещания обсудят пути реализации программы ООН «Образование для всех». На встречу приглашены представители Бразилии, Индии, Китая, Казахстана, Мексики, ЮАР, а также ЮНЕСКО и Всемирного банка. В России, по данным правозащитников, около 50 тысяч скинхедов. Только в этом году в результате их нападений в стране погибли 18 человек. Более 100 пострадали, сообщила заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. По данным центра, занимающегося проблемами национализма и ксенофобии, больше всего нападений скинхеды совершили в Москве и Санкт-Петербурге. Напомню главные новости к этому часу. Число погибших при землетрясении в Индонезии превысило 6200 человек. У бывшего главы Минатума Евгения Адамова случился уже третий сердечный приступ. В Москве заявляют, что территория Южной Осетии не подконтрольна Тбилиси. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», которая сегодня будет посвящена гомосексуальности и гомофобии. У нас в гостях Валерий Силантьев, создатель, уже 5 лет действует в русском интернете, сайта www.nuntiare.ru, сайт, посвященный нетрадиционной половой ориентации и христианству. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно с обычного, не с мобильного телефона, и сообщение на пейджер бесплатно, если сообщение идет из Москвы, не из другого города. Просьба, когда вы в эфире, укладываться в минуту-полторы. Проблема гомосексуальности и религии обострилась в России в мае этого года. 27 мая было совершено нападение на два гей-клуба, причем пикеты держали лозунги одновременно «Христос воскресе» и лозунги, которые бронили гомосексуалов. И практически в это же время стало известно о том, что одна из российских раввинов, женщина-раввин, что само по себе достаточно нетривиально для иудаизма, как и для христианства, женщина-священник, во всяком случае в России, совершила обряд благословения брака однополой пары. И, к сожалению, вот была идея и желание в том числе и раввина Нелли, чтобы она пришла на сегодняшнюю передачу, но вот в последний момент, к сожалению, она не смогла из-за подготовки к празднику. А Валерий Силантьев согласился, за что ему большое спасибо. Я, прямо скажу, был удивлен, потому что я бы на его месте побоялся. Я и так боюсь, потому что я абсолютно уверен, что после этой передачи будут говорить, что ее ведущий сам голубой, потому что и вот здесь начинается религиозный момент, мне кажется. Потому что древнейшая форма религии – это магия. И из всех видов магии древнейшая – это симпатическая магия, которая подразумевает, что мир устроен как одна сложная система. И если я совершаю что-то в своем маленьком мирке, то это звучит как-то очень громко на небесах. То есть, если я воткну иголку в фотографию моего врага, то у моего врага будет большая головная боль. Отсюда и магическое отношение к слову. Если я скажу «гомосексуал», я тем самым уже слегка запачкался, потому что само слово бывает грязное, бывает чистое, бывает святое, а бывает и нет. И поэтому первые проблемы, которые связаны с гомосексуальностью в традиционном обществе, а Россия в этом отношении вполне традиционное общество, это то, что они просто не говорят. Из этого вытекает, кстати, одна существенная для христианского пастыря проблема, потому что человек может быть православным, католиком, протестантом, ходить в храм, ему может быть и 20, и 40 лет, и он не знает, что он гомосексуал. Вдруг в какой-то момент священник может начать об этом догадываться, а сам человек никогда этого слова, может быть, не слыхал, мало ли что бывает в провинции, и он чувствует, что что-то неладно. Но он не понимает, что происходит, из чего может проистечь самые печальные последствия. И тогда мой первый вопрос нашему сегодняшнему гостю такой, как у него это, во-первых, складывалось, и как он считает, вот как быть от того, что говорить о гомосексуальности, может ли быть вред, если может, то какой, и может ли быть пользой, что перевешивает. Ну, если вреда нет, тогда тоже объясните. Говорит Валерий Силантьев.
Здравствуйте, отец Яков, здравствуйте, радиослушатели. Спасибо за вопросы. Отвечая на первый вопрос, я крещенный в православной церкви в детстве, и первые 10 лет своей жизни просто с бабушкой, с мамой периодически заходили в храм. И однажды, когда мне было 10 лет, при посещении очередной литургии, был набор после литургии в воскресную школу. И я самостоятельно изъявил желание ходить туда. И с 10 лет, долгое упорное время, я 6 лет учился в воскресной школе при одном из православных храмов. В это же самое время, параллельно, где-то, наверное, лет с 13, я начал осознавать себя не как гомосексуала, такого слова в 13 лет я еще не знал. Я стал замечать, что, скажем так, мои интересы в то время, когда у моих сверстников направлены на девушек, да, мои интересы направляются на мальчиков, на молодых людей. Соответственно, в этой ситуации поговорить со своим священником мне было достаточно проблематично. Я не знал, почему, то есть какой-то внутренний страх и трепет, потому что какая-то информация об этом все-таки так или иначе поступала. Вот. Постепенно, когда я взрослел, у меня появилось достаточно много друзей из различных христианских церквей, мы стали посещать и проводить вместе различные библейские изучения. Я окунулся уже не только в православную традицию, но и непосредственно столкнулся с библейским текстом, так сказать, нос к носу. Замечательные стихи, которые в Библии есть и которые все очень активно пытаются пропагандировать и говорить о том, что именно Библия говорит в этих стихах против гомосексуальности. Естественно, они были мной очень быстро обнаружены, найдены, и мне стало страшно. Я стал не понимать, почему, если я такой, почему Библия, почему Бог через Библию говорит о том, что я, по сути дела, не имею права на существование, что меня нужно побить камнями по Ветхому Завету, да, или отлучить от церкви по Новому Завету.
Валер, если можно, я вас здесь перебью. Угу. Еще раз напоминаю слушателям, наш телефон 8 800 200 ровно 2212. Я вас перебью вот почему. Библия не говорит о том, что людей с гомосексуальной ориентацией надо побивать камнями. Библия, как, скажем, и 33 глава Стоглавого собора, середина 16 века, проходившая в правление царя Ивана Васильевича Грозного, говорит о том, что человека, совершившего акт гомосексуальный, следует побивать камнями. Это разные вещи. И Стоглав говорит о преступных действиях, позорных. Но ориентация и действие – вещи достаточно разные. Вы все-таки приняли это на свой счет. Почему?
Почему я принял это на свой счет? Потому что для меня, я думаю, как и, наверное, для многих людей, вполне естественно, что если возникает какое-то желание, да, вот мы хотим, например, кушать, то затем мы идем и выполняем эту потребность, да, восполняем ее. Соответственно, в тот момент я не восполнял еще этой потребности, поскольку был еще слишком юн. Однако же я подозревал и предвидел, что в принципе в какой-то момент, наверное, вероятно, я буду искать человека, с которым я смогу вместе жить, и, соответственно, действия, они так или иначе будут производиться.
Спасибо. Говорил Валерий Силантьев. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Говорит «Радио Свобода». Мы продолжаем передачу с христианской точки зрения, посвященную гомосексуальной ориентации. У нас звонок из Тульской области. Вячеслав Григорьевич. Добрый день, прошу вас.
Добрый день. Я вот, у меня позиция по этому вопросу такая. Ведь эти люди, которые так нагло о себе заявляют, ведь это же порочные люди. Ведь все время люди свои пороки скрывали. Ведь то, что эти люди такие, это порок у них. Как же можно вот это, выходить на демонстрации, добиваться какого-то обнародования? Стыд, да и только. Вот мне нравится позиция мэра Москвы Лужкова. Ну, зачем твердо нужно заявить? Нет, никогда. Чтобы эти люди не высовывали свой нос, даже не показывали. Это стыдоба.
Спасибо, Вячеслав Григорьевич. Обращаю ваше внимание, дорогие слушатели, что у нас в передаче уже трижды прозвучало слово «нос», что в контексте разговора о сексуальности вообще имеет, конечно, совершенно определенное значение. И не надейтесь, Николай Васильевич Гоголь со своим носом тоже из этой же сферы. Валерий, вам отвечать, зачем и почему именно вот сейчас, в 2006 году, вдруг происходит то, что многие люди рассматривают как вызов, как демонстрацию и как агрессию?
На самом деле вопрос очень непростой. Почему непростой? Дело в том, что на Западе такие явления... Мне не хотелось бы на самом деле сегодня говорить о гей-прайде, который состоялся, потому что у меня лично к нему неоднозначное отношение. Но о самой необходимости артикуляции, да, о необходимости говорить о том, что проблемы у сексуальных меньшинств существуют, необходимо делать. Почему? Потому что есть факты дискриминации, о которых замалчивается, о которых не говорится. Есть люди, реальные люди, которых увольняют с работы за то, что они являются или геями, или лесбиянками, или транссексуалами. Проблема у транссексуалов у них еще больше, нежели чем у геев и лесбиянок. Да. Существует проблема, когда у геев или у лесбиянок есть дети, и когда приходит... две мамы или двое пап устраивают ребенка в детский сад, они не могут сказать о своих отношениях, и, соответственно, ребенок тоже должен как-то уже с такого маленького возраста учиться контролировать себя, что говорить, что не говорить. То есть существуют эти факты дискриминации, да, момент, когда двое живущих в партнерских отношениях людей, один человек попадает в больницу, другого человека могут не пустить просто потому, что с точки зрения закона он является ему никем.
Спасибо. Говорил Валерий Силантьев. У нас есть звонок из Петербурга. Кирилл Николаевич, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Валерий, скажите, пожалуйста, вот в математике есть такой прием устремления к пределу, чтобы понять суть процесса. Вот предположим, что все люди последуют вашему примеру. И что получится? Земля, человечество за один срок перестанет существовать. И какое мое отношение к вам? Значит, вы паразиты, паразитируете на тех людях, которые рожают детей, воспитывают их, а вы не рожаете, и вы паразитируете. Вот, поэтому я считаю, это порок, его надо скрывать. Вот.
Спасибо, Кирилл Николаевич. Я позволю себе маленькую справку. Вот вы звонили из Петербурга, Валера, кстати, из Петербурга. Петербургская команда продолжает подтягиваться в Москву, но Валера приехал специально на передачу. В Питере, между прочим, Владимир Сергеевич Соловьев, царство ему небесное, писал свой «Смысл любви», где доказывал Владимир Сергеевич, у которого были очень сложные отношения с прекрасным полом, три неудачных романа, очень сильных. И он там пришел к такому выводу, очень православному, я бы сказал, что смысл любви не в том, чтобы иметь детей. И он писал, предвижу возражения своих оппонентов, что если тогда смысл брака не в детях, и вообще смысл любви в том, чтобы не вступать ни в какую сексуальную связь, так значит человечество вымрет. И пускай, писал Соловьев, потому что человечество создано не для земной жизни, а для небесной, значит, нам не следует бояться падения рождаемости. Претензия ваша, дорогой Владимир Кириллович, она ведь в адрес и святейшего патриарха Алексия, и всего святейшего правительствующего синода, потому что это все монахи. Они дают обет безбрачия, они не размножаются. Ну, некоторые из них все-таки имеют своих детей, и некоторые даже помногу, и некоторые из них, кстати, гомосексуальную ориентацию и поведение практикуют. Вот. Но они что же? Тогда вы рассуждаете как основатель Петербурга, покойный государь Петр Алексеевич, который считал, что монахи — это паразиты, И надо, чтобы они тогда за ранеными солдатами ухаживали. И все-таки слово Валерию Силантьеву.
Большое спасибо. По поводу последовать моему примеру, вот, примеру гей-сообщества, хотелось бы ответить таким интересным фактом. Геи и лесбиянки существовали на протяжении всей истории человечества, и их число было достаточно стабильное. Никогда еще ни одна цивилизация не была разрушена из-за геев или из-за лесбиянок. Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что Голландия — страна наиболее либеральная, наиболее поддерживающая гомосексуалов. В этой стране не более 3% геев, несмотря на то, что и лесбиянок, несмотря на то, что там разрешены однополые браки, несмотря на то, что вообще достаточно либеральные ценности в этой стране. Что касается детей... У геев и лесбиянок могут быть дети. Многие геи и лесбиянки заводят себе детей, ну, извините за такое слово, заводят, но по-другому не знаю, как сказать, да.
Усыновляют,
удочеряют, но лесбиянки вполне нормальные женщины, и они могут рожать детей, да, и многие лесбиянки рожают детей. И иногда и геи так или иначе вступают в отношения с женщинами, и благодаря этому тоже появляются дети, которые... Так что в этом отношении нет никаких проблем.
То есть, Валерий, даже если я захочу стать геем, но от природы у меня этого нет, у меня ничего не выйдет, что ли?
Если вы захотите стать геем, и если у вас от природы этого нет, возможно, у вас будет сексуальный опыт, да, но геем вы не станете.
Подумать только, какая неполноценность. У нас звонок из Москвы. Петр Михайлович, прошу вас.
Добрый день, Яков Гаврилович. Я сталкивался в своей жизни с представителями вот так называемого вот сословия, по-другому я назвать это не могу. Значит, когда им удается, я много раз в этом убеждался, им удается где-то застолбить свою территорию, они вполне подвергают дискриминации всех остальных.
Петр Михайлович, можно конкретный пример, чтобы было ясно?
А конкретный пример, Рики Мартин, например, это известная история, как ему удалось стать звездой, на что его вынудили пойти продюсеры. Есть отечественные примеры. Не хочу как бы вот никому делать больно.
Да.
Значит, есть ситуации очень простые. Сексуальные отклонения от нормы, необходимой для продолжения человеческого рода. Они не только у геев и лесбиянок. Есть много вариантов. Питерский профессор Васильченко издал двухтомную монографию «Сексопатология». Если представители каждой патологической группы начнут требовать себе особые права, а речь идет именно об особых правах, а не о равноправии. Речь идет об особых правах, подчеркиваю.
Петр Михайлович, что вы считаете особым правом?
Особое право – это такое же, как в Советском Союзе существовала особая процентная норма для определенных национальных меньшинств при поступлении в институты, при назначении на должности и так далее, и так далее. Речь не идет о равноправии. Равноправие у этих господ никто не отнимает.
Спасибо, Петр Михайлович. Ваша позиция ясна, говорит Валерий Силантьев.
Значит, во-первых, что касается особых прав. Значит, никто особых прав себе не требует. Простите, вы можете, если вы любите какую-то женщину, можете пойти в ЗАГС, заключить с ней брак. К сожалению, я с моим партнером не могу пойти и сделать того же самого. Брак здесь является не просто формальностью, штампом в паспорте. Да? К сожалению, многие гетеросексуальные люди не оценивают всех тех плюсов, которые они имеют, заключая брак с точки зрения закона, с точки зрения государства. Да? Однако нам...
Валер, вас тоже попрошу конкретно.
Конкретный пример, да, я уже вначале немножечко об этом говорил. Предположим, один из партнеров при смерти находится в клинике. Соответственно, партнера, который не является его мужем, да, или женой, супругом, да, не пустят к этому человеку, поскольку он является с точки зрения закона чужим.
Достаточно. Дальше. Обвинение насчет Рики Мартина.
Да. Рики Мартин — это западный певец. Я не знаю конкретно ситуации, что была с Рики Мартином, но хотелось бы сказать, что, наверное, сексуальное домогательство в шоу-бизнесе — это не прерогатива сексуальных меньшинств. Да? Я думаю, что многие наши женщины, женщины-звезды, которые появились на небосклоне нашей советской и российской эстрады. Я предполагаю, я не знаю, но все-таки хотел бы акцентировать внимание, что это не прерогатива сексуальных меньшинств, сексуальных домогательств.
То есть вы можете даже предположить, что, может быть, Алла Пугачева стала великой певицей благодаря своему мужу Филиппу Киркорову?
Возможно, я ничего не знаю.
Хорошо, не будем действительно тогда строить предположения. У нас есть звонок из Москвы. Владимир, добрый день, прошу вас.
Добрый день, это я, да?
Да.
Я хотел, Яков Владимирович, поблагодарить вас за смелость, очень смелая передача, и быть последовательным и смелым до конца. Я хочу прочесть два момента из Ветхого Завета, один стих, и два стиха из Нового Завета. Разрешите мне?
Конечно, конечно, с Писанием.
Вот читаем Левиты, 13 глава, 18 стих, 20 стих. «Мерзость пред Богом, если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, должно обоих побить камнями, кровь их на них». Читаем Новый Завет, послание к римлянам, 1 глава, 26 стих. «Потому предал их Бог постыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление противоестественным, соподобные мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». Вы знаете, не надо их бить камнями, нет. Но то, что они не уйдут от суда Божьего, они должны знать об этом, что они заблудшие овцы и должны покаяться и оставить этот срам. Огромное вам спасибо.
Спасибо, Владимир, говорит Валерий Силантьев.
Значит, что касается приведенных вами мест из Священного Писания. Да, безусловно, такие места есть. Однако, во-первых, как сказал отец Яков, сама гомосексуальная ориентация здесь не осуждается. Здесь осуждаются некие практические действия. Другой вопрос, какие практические действия? Значит, известный московский библеист Щедровицкий в своей книге «Введение Ветхий Завет», сначала она выходила в трехтомнике, потом сводное издание, он проанализировал эти места, и он говорит, что, в принципе, здесь говорится не о гомосексуальности. Я сейчас, к сожалению, не могу дословно сказать, о чем там именно говорится, поскольку там нужно обращаться именно к еврейскому тексту, к арамейскому тексту.
Новый Завет.
Новый Завет. Значит, что касается этого отрывка Павла, давайте будем читать его в контексте. Вообще, это место говорит о том, что это произошла перемена в гетеросексуальном мире. Это гетеросексуалы оставили естественное употребление для них, соответственно, противоположного пола. Библия — это не книга, не учебник по сексологии. Понятие «сексуальная ориентация» в Библии не существовало. Люди об этом не знали. Мы с вами существуем в мире, в котором знание о человеке, оно развивается, антропология, она развивается. И, соответственно, многие вещи были библейским авторам непонятны. Соответственно, сексуальная ориентация, как таковая, она не обсуждалась в то время. И, соответственно, поскольку гетеросексуалы оставляют естественное для них употребление, для Павла, как для приверженца иудейской традиции, в которой действительно одна из основных заповедей для мужчины — плодитесь и размножайтесь, подобное поведение было неприемлемым.
Спасибо. Говорил Валерий Силантьев, я позволю тогда себе, видимо, сделать вот такой практический вывод, что когда в кадетском училище расцветает гомосексуализм, когда в духовной семинарии в общежитии студентов это процветает, а это процветало до революции, об этом много писали про гомосексуальное поведение в Брусе, и сейчас это есть, когда в церковной среде, особенно среди иерархии, основанной на монашестве, это процветает, а это процветает, и периодически вспыхивает, то командир папской гвардии швейцарской застрелится, и не один, а со своим возлюбленным, то еще что-то, это подлежит осуждению по принципу апостола Павла. Потому что если у тебя не гомосексуальная ориентация, и ты пускаешься на такие вещи, потому что ты взял не по себе груз, обет безбрачия, например, ты стал архиереем, но у тебя нету к этому призвания. Нету призвания пользоваться властью, и тебя эта власть уродует. И тогда ты отыгрываешься на других, и свою власть используешь для растления других. Вот это действительно грех и порок. Удивление вызывает то, что как раз православные в России очень терпимо и относились, и относятся к гомосексуализму в церковной клерикальной среде. На это глядят сквозь пальцы, лишь бы не опозорить церковь. И в результате растлевают молодежь. Вот благодаря такому попустительству. Но наша передача все-таки посвящена людям с гомосексуальной ориентацией, поэтому мы во второй части передачи поговорим об этой все-таки стороне проблемы. Мы продолжим передачу после краткой сводки новостей. И сегодня же, в 7 часов вечера после новостей, в передаче «Время гостей», будет Виталий Портников вести программу о российско-украинской границе. Какие в этой связи есть стереотипы, а какие, какова реальность? В студии будет руководитель консульского отдела украинского посольства в России Иван Кухта.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших при землетрясении на индонезийском острове Ява 27 мая превысило 6200 человек. Таковы последние официальные данные. В Москве минувшей ночью из общежития МГУ, где произошел пожар, были эвакуированы 1500 человек. Пострадавших нет. В Назране совершено покушение на министра здравоохранения Ингушетии Магомеда Алисханова. Автомобиль, в котором находился чиновник, был обстрелян сегодня неизвестными возле здания миграционной службы. Пострадавших нет. У бывшего главы Минатома Евгения Адамова, находящегося в СИЗО, случился уже третий сердечный приступ. Как сообщил адвокат Тимофей Гриднев, Адамову оказана медицинская помощь, однако он остается в камере. В Вене сегодня представители Великобритании, Германии, КНР, России, США и Франции, как ожидается, будут обсуждать ситуацию вокруг иранской ядерной программы. В Москве считают, что территория Южной Осетии не подконтрольна Тбилиси, а право на самоопределение является не менее признаваемым в мире принципом, нежели территориальная целостность. С таким заявлением выступил сегодня представитель МИД России Михаил Камынин. Все регионы Восточной Грузии, включая Тбилиси, остались сегодня без света из-за аварии в системе электроснабжения. По данным Интерфакса, произошло отключение высоковольтной линии электропередачи, связывающей Запад и Восток страны. В российской столице проходит очередной раунд переговоров по ценам на газ, поставляемый в Белоруссию. Президент США Джордж Буш заявил, что обеспокоен обвинениями в причастности американских морских пехотинцев к убийству 24 мирных иракцев в городе Хадита. Буш пообещал, что если обвинения подтвердятся, виновные будут наказаны. В России по случаю Международного дня защиты детей сегодня проходят благотворительные акции.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную гомосексуальности. У нас в гостях Валерий Силантьев, ведущий сайта www.nontiare.ru, посвященного гомосексуальности и христианству. У нас есть звонок из Москвы, Людмила Ивановна. Добрый день, прошу вас.
Добрый день. Отец, я должна вам сказать, что это очень важно, какую передачу вы организовали. Я психоневролог. Православная, крещенная. Я удивлена, какое невежество вообще в народе. Сегодня совершенно доказано наукой. Есть много книг профессоров о том, что есть определенные патологофизиологические изменения в организме ребенка, который становится гомосексуалом. Я не буду подробно останавливаться на закладках генетических, это не займет очень много времени. Я хочу только сказать этому невежественному человеку, который назвал паразитами гомосексуалистов, я думаю, что он с наслаждением слушает музыку паразита Чайковского. Наверное, с удовольствием смотрит картины Леонардо да Винчи. И этот список можно продолжать бесконечно. Программа, которую сейчас вы на «Радио Свобода» предложили, чрезвычайно актуальна. Но здесь большая роль медиков в просвещении. У нас вообще невежество. И даже мракобесие начало процветать в стране. Поэтому я не за то, чтобы было больше гомосексуалистов. Это не от нас зависит. Такова природа этих людей. Вот в этом я хотела бы, так сказать, сказать, что я отнюдь не за то, чтобы устраивались гей-парады, но за то, чтобы не называли этих людей ни отщепенцами, ни паразитами, ни какими-то извращенцами, и уж тем более не призывали к какому-то их гонению. Благодарю вас за эту программу.
Спасибо, Людмила Ивановна. Я грешным делом поспорю с вами и с нашим сегодняшним гостем, потому что я за гей-парад. Я скажу прямо, я могу объяснить, почему. Не далее, как 2 дня назад, я слушал выступление на одной конференции Михаила Ефимовича Швыдкова, бывшего министра культуры, который говорил, что то, насколько свободна наша, насколько свободна Россия сегодня, видно из того, что был погром голубых. Потому что вот раньше погромов не было, а теперь люди свободны погромить. И это обсуждается, это показывается, значит, свободнее, чем, скажем, при Ельцине. Но, к сожалению, как историк, я должен дать справку, потому что, да, в 93-м году, 27 мая, Россия отменила статью Уголовного кодекса, наказывавшую за гомосексуальные отношения. Это было сделано под давлением Совета Европы, как и отмена, точнее, моратория смертной казни. Это было сделано, видимо, на показ, это было сделано втихую, абсолютно. И как только изменился общеполитический курс, в конце 90-х годов, в 99-м году, Минздрав вернул в классификацию болезней гомосексуальность. И сейчас выходят учебники, где гомосексуальность – это болезнь. Но если гомосексуальность – это не нечто врожденное, а это болезнь, значит, ее можно лечить. На Западе существуют христиане-фундаменталисты, которые берутся лечить гомосексуальность. В России сейчас тоже появились такие люди, православные энтузиасты, которые берутся лечить гомосексуальность. Валера, не хотите к ним обратиться?
Нет, спасибо, не хочу, отец Яков. Во-первых, для начала по поводу гей-прайда. Я не сказал, что я против него, я сказал, что у меня сложные к нему отношения. Безусловно, они нужны.
Я забыл свой аргумент в пользу, потому что гей-парад... Вообще, в принципе, в России почему-то понимают парад, демонстрацию, как некоторое право. То есть пародирует тот, кто победил. Вот мы победили Германию, организуем парад. Да парад – это часто просто радость, это долг человека. Как выходят люди на Пасху крестным ходом, это тоже парад, это вовсе не привилегия, это наше свидетельство о воскресении Христа. Поэтому тут даже нечего разрешать, это уведомительный порядок, тут вообще нет разговора. Мэр не имеет права разрешать или нет. И официально объявили, что трудно перекрыть автомобильные движения. Не потому, что гомосексуальность. И главное, если человек, скажем, придет в церковь и будет говорить о многом, но не будет говорить о том, что у него болит, разве у него может быть нормальная жизнь? Нет. Так и здесь. Если кому-то плохо, он должен выйти и сказать «мне плохо». Если кого-то обидели... Начать надо с того, чтобы человек запищал, простонал. И те, кому хорошо, должны не кричать, а замолчите, а уберитесь в свои норы вонючие, а сказать, смотрите, значит, кому-то плохо, к этому надо прислушаться. Валерий, продолжайте, извините.
Да, у меня многие мои друзья, поскольку я сам не из Москвы, московские мои друзья, многие и подруги, они вышли на этот парад, и за что им огромное спасибо. Я их очень уважаю за ту смелость, которую они проявили. Что касается...
Значит, проблема... врожденности и неврожденности.
Да, что касается проблемы врожденности и неврожденности. Во-первых, с 1999 года Россия приняла МКБ-10, международную классификацию болезней 10-го реестра. В соответствии с МКБ-10 гомосексуальность не является заболеванием. Соответственно, и...
Позвольте, да. 6 августа того же 99-го года Минздрав, вот у меня приказ 311, модели диагностики и лечения. И тут пункт F-65. Расстройство.
Да, расстройство — это не болезнь. Вообще, на эту тему очень хорошо и много пишет Игорь Семенович Кон, наш профессор, российский академик Российской академии образования. Он написал очень хорошую статью, которая так и называется «Особое мнение российской психиатрии». Действительно, российской психиатрии особое мнение, которое, к сожалению, не согласуется ни с какими международными нормами сексологии и, соответственно, психиатрии. Что касается христиан-фундаменталистов, которые пытаются излечить гомосексуальность. К сожалению, или, вероятно, все-таки для меня, к счастью, для многих людей гомосексуальной ориентации, к счастью, эти попытки излечения ни к чему не приводят. Вернее, они приводят, как правило, к негативным последствиям. У людей увеличиваются депрессии, увеличиваются у людей суицидальные наклонности. Более того, нужно сказать, что некоторые из таких организаций, в конечном итоге, прекращают существование, потому что, например, организация «Католическая Эксодус», руководителя, один из руководителей влюбился в другого руководителя.
Я дам справку. «Экзодус» — это по латыни «исход», это название библейской книги.
Да. Влюбился в другого руководителя, и таким образом организация прекратила существование. Хотя сама «Экзодус» продолжает дальше, но тот филиал, они закончили свою деятельность. И дело в том, что мы можем изменить какую-то, действительно вылечить болезнь, но поскольку гомосексуальная ориентация, гомосексуальность не является болезнью, это является частью нашего бытия, нашей онтологической сущностью, по сути дела, как гетеросексуальность является онтологической сущностью, бытийственной сущностью гетеросексуалов, то излечить это невозможно.
И, видимо, и не нужно, соответственно. Говорил Валерий Силантьев, у нас есть звонок из Москвы. Николай, добрый день, прошу вас.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, я удивляюсь тому, что очень многие вот сторонники вот справа гомосексуалистам на жизнь, на свои права, они почему-то апеллируют и представляют себя как мусульман там, или православных. То есть с точки зрения своих противников, абсолютно понятно, что с христианской или мусульманской позиции это действительно грех, это субъективный взгляд вот конкретной религии. Есть же другие религии, есть другие мировоззрения, тот же синтоистское, тот же самый масонский взгляд на...
Николай, можно задать вам вопрос?
Да-да.
Допустим, у вас родился сын, вы принесете его в храм покрестить?
Если я верующий христианин, понесу. Не верующий, если в другую религию, понесу.
Да,
в другую.
Но вы его будете воспитывать, как воспитывали и нашего сегодняшнего гостя. И вдруг в 15 лет выясняется, что ваш сын генетически имеет гомосексуальную ориентацию. Его нужно отлучить от церкви?
Нет, если родители верующие,
да.
То они, конечно, если их ребенок как бы греховен, да, они, наверное, попытаются его как бы, могут даже отлучить. Но другое дело, что человек сам волен себе выбирать религию, понимаете? Есть же...
Нет, Николай, вопрос не об этом. Человек может выбрать религию, но он не может выбрать ориентацию. Гомосексуальная ориентация врожденная. Тогда можно такого человека с ориентацией, не с поведением, оставлять в церковной общине?
Сказать, человек сам за себя решает. Если человек сам выбрал такой путь, то ему все равно должно быть, отлучили его, не отлучили, он знает свое право там или свою природу какую-то. Потому что, например, в Японии, там, на Востоке это вообще, или даже почитать Максима Ковалевского в обычном праве, на нашем Кавказе абсолютно никак это не считалось ни грехом. Я вот не знаю в индуизме позицию, но, по-моему, тоже там это никаким не извращением считать. То же самое в современной психологии, там кто-то считает это отклонением, болезнью, а другие считают, что это просто вариант там каких-то сексуальных отношений.
Спасибо, Николай. Все-таки о психологии – это наука. Наука психологии считает, что гомосексуальная ориентация – это врожденная, а, следовательно, это не болезнь. А если советские психиатры считают иначе, то они советские, а не российские. Точно так же, как религию, эти же самые часто психиатры считали отклонением от нормы и сажали верующих людей в дурдома. Мы это хорошо помним. И у нас такие знакомые были. Что до Востока? В ваших словах как-то так проскакивает, что если ребенок православный, в 15 лет обнаруживается, что у него гомосексуальная ориентация, пускай уезжает на Кавказ, я должен обрадовать вас, потому что гомосексуальная ориентация все-таки в большинстве культур считалась грехом. И в этом смысле ни в индуизм не посылайте, ни в шинтоизм, все равно не примут. Другое дело, что ведь большинство культур тоже может ошибаться. Они одинаково смотрели на поведение, а не на ориентацию. У нас есть звонок из Москвы, Михаил. Добрый день, прошу вас.
Приветствую уважаемых присутствующих. Я хотел бы подойти к проблеме с позиции науки. Значит, вот монография Чайковского «Эволюция» 2003 года говорится о том, что лишь 4% гомосексуалистов имеют детей. Следовательно, в течение многих поколений эти гены должны были бы практически исчезнуть. Но число людей с гомосексуальными наклонностями не уменьшается. Следовательно, это заболевание душевное, или если перейти на язык религии, то это одержание.
Спасибо, Михаил. И все-таки нет, под одержанием имеется в виду совершенно другое, то, что можно изгнать, и то, что приходит в душу человека из бездн иррационального, нетварного, или, во всяком случае, нечеловеческого зла. И в этом смысле проблема не в том, как передается гомосексуальная ориентация. Она, видимо, не передается по наследству. Проблема не в том, есть ли дети у гомосексуальных людей. Вот запретить им иметь детей, и все решится. Нет, это может возникнуть, и, может быть, есть и у ваших детей, уважаемый Михаил, говорит Валерий Силантьев.
Хотелось бы добавить относительно численности гомосексуалов. Дело в том, что, как я уже повторился, численность гомосексуалов, она и не растет. Да, дело в том, что... Благодаря тому, что на Западе отношения стали более либеральные к различным сексуальным практикам, к различным сексуальным ориентациям людей, соответственно, просто на Западе эти люди стали более видимы, да, поскольку они заявили о своих правах, о том, что необходимо, чтобы государство, чтобы общество принимало их такими, какие они есть. Но это не означает рост числа геев, лесбиянок или транссексуалов. Оно остается примерно одинаковым.
Говорил Валерий Синантьев, замечу от себя в порядке справки, что выходит парадокс. На Западе, в тех частях, во всяком случае, современного мира, где гомосексуальность не подвергается дискриминации, гомосексуальной ориентации, количество гомосексуальных актов меньше. Сократилось гомосексуальное поведение в школах. Почему? Потому что, в принципе, подростки в период созревания в традиционном обществе очень часто играют в игры между собой, мальчики. В современной Америке они избегают этого делать, потому что они боятся, зная, что есть гомосексуальность, они боятся, что их заподозрят именно в этом. И тогда эти сексуальные игры в пубертатном периоде исчезают. А вот в России, где о гомосексуальной ориентации не говорят и ничего, и в результате у нас, еще раз повторюсь, вся эта беда в том, что в России под толстым-толстым слоем православия очень часто таится не менее толстый слой гомосексуального развратного поведения, именно греховного, потому что им занимаются люди не гомосексуальной ориентации. Как в тюрьмах, это признак мужской власти, мужской силы. И в конце концов, даже те, кто не совершает гомосексуальных эротических актов, а те, кто устраивает парады с демонстрацией, извините, фаллических символов, дуло ружья, ракета, дуло танка, это что, по-вашему? Эти люди тоже погрешают. И, может быть, даже не столько против заповеди о мужеложстве, сколько против заповеди «не убей». И удивительно, что с таким азартом выискивают людей, которые нарушают одну из множества мелких заповедей, и, тем не менее, чествуют как героев людей, которые нарушают одну из 10 важнейших заповедей. У нас есть звонок из Петербурга. Игорь, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Вы знаете, вот я слушаю звонки, так сказать, своих соплеменников из России. Меня просто поражает биологическая безграмотность людей. Дело в том, что во всем мире исследуют, так сказать, корни гомосексуализма, и давно доказано, что есть определенные зоны мозга, которые присутствуют у гомосексуалов и отсутствуют у гетеросексуалов. Понимаете? Я сам гетеросексуал, абсолютно убежденный. Но как можно людей обвинять за то, что у них какой-то дополнительный или отсутствующий участок мозга присутствует? Но это их право, это их такая природа. В конце концов, ведь эту природу Бог создал, а не кто-нибудь.
Спасибо, Игорь. Но, например, клептоманию тоже создал. Видимо, в этом смысле Бог – это тоже врожденное расстройство поведения. Можно с этим сравнить, говорит Валерий Силантьев.
Мне кажется, что иногда действительно сравнивать можно и необходимо для того, чтобы показать, в чем отличие. Дело в том, что действительно клептомания – это врожденная особенность человека, и здесь человеку необходимо помочь для того, чтобы он не страдал от этого.
Я позволю себе все-таки заметить, именно помочь, а не выбирать в политике, в премьеры и так далее.
Да, что касается гомосексуальной ориентации. Дело в том, что, безусловно, это также врожденная особенность человека, как гетеросексуальность. Сексуальная ориентация. Однако, когда нам запрещают вступать в браки, когда нам запрещают воспитывать наших же собственных детей, когда нас избивают на улице за то, что мы геи или лесбиянки, по-моему, здесь сравнение с клептоманией не совсем уместно, поскольку клептоманов их за это не избивают, да, их им помогают.
Ну, извините, вот православный миссионер Сергей Худиев, руководитель Московской христианской библиотеки, пишет в интернете, православных людей вот тоже избивают, что никак никого не обязывает разделять взгляды православных на брак. Так что вот почему тогда действительно так вот именно вот избиение гомосексуалов важно?
Понимаете ли, в чем дело? Православие все-таки это не сексуальная ориентация, да, это не то, что является данным человеку от природы. Православие — это наш свободный выбор. Мы можем выбирать, будем ли мы православными или будем мы действительно буддистами, синтоистами, кем угодно. Соответственно, человек, делая свободный выбор в пользу одной из религий, он так или иначе говорит о том, что да, это мой свободный выбор, соответственно, я за него отвечаю. Когда гомосексуал осознает, открывает для себя свою гомосексуальную ориентацию, это не является его свободным выбором. Это то, что ему дано. И, соответственно, наказывать за то, что не является для человека свободным выбором, это нелогично.
А я тебе добавлю, что когда православных людей бьют, то надо радоваться. И это и Священное Писание говорит. Блаженны есть те, когда поносят вас и избьют вы. Но только когда за Христа. А, к сожалению, в России часто православного человека бьют другие православные люди, потому что они православные. Втроем собрались, раздавили пол-литру. И теперь идет такая вот внутриконфессиональная разборка. Нет, друзья мои, надо страдать за Христа. У нас есть звонок из Москвы, Игорь Вячеславович. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Знаете, мне не совсем понятна суть этой передачи. Потому что, ну, что касается гомосексуалистов, гетеросексуалистов, всегда в природе есть определенный процент отклонения. Вот. И заострять на это внимание смысла нет. Нарушаются права. Боритесь за свои права как граждане. Не надо выказывать свою вот эту гомосексуальность.
Игорь Вячеславович, как можно...
Надо пропагандировать.
Да. Нет, Игорь Вячеславович, вот эта передача, она является пропагандой гомосексуальности?
Вы знаете, у вас тут, по-моему, все в кучу. И пушки, и фаллические символы.
Игорь Вячеславович, пушки, фаллические символы у Министерства обороны, а не у нас. Разговор вот этот о гомосексуальности выражает боль людей, которые решили начать. Разговор сам по себе ведь не является агрессией.
Ну, я понимаю, но какой смысл в этом разговоре? Давайте будем устраивать парады гетеросексуалов. Ну, это же, понимаете, это бред какой-то.
Спасибо, отвечает Валерий Силантьев.
Знаете, когда маленький мальчик в 10 лет, некоторые раньше, осознает то, что он является... не знает слова гомосексуал, да, он осознает, что он является носителем чего-то не такого. Его... он отличается от других. По статистике, самоубийства среди геев, лесбиянок и бисексуалов превышают самоубийство подростков в 3-5 раз, нежели чем самоубийство у гетеросексуальных подростков. Дело в том, что отсутствие информации у ребенка о том, кто он такой. Вы знаете, когда я, например, лично осознал, что мне нравятся мальчики, я думал, что я совершенно один такой в целом мире, и других людей таких нету. Да? И, соответственно... каждый, практически большинство моих друзей, с кем я разговаривал на эту тему, они проходили через то же самое.
Спасибо, говорил Валерий Силантьев. От себя я добавлю. Да, борьба за нормальные права. Нормальная борьба. К сожалению, в России часто представляют себе жизнь так, что есть правительство и все. И поэтому борьба за права – это значит писать правительство. А парад – это мы тут при чем? Мы холопы. Что вы перед нами-то выкобениваетесь? Так вот, хорошая новость в том, что жизнь не состоит из правительства и его холопов. И поэтому любая борьба за свои права начинается с того, что человек говорит не правительственному чиновнику, а своему соседу: «Смотри, я есть, и мне плохо». И когда православные люди, скажем, в конце 80-х годов выходили на пикеты, прося вернуть им, скажем, Киево-Печерскую лавру, это тоже была нормальная борьба. И это была апелляция не к правительству, а к своим согражданам. Поэтому в данном случае это нельзя воспринимать как агрессию. И если человеку кажется, что разговор о гомосексуальности посягает на его покой и мир, значит, этот человек имеет не библейское представление о мире. Он путает мир с, ну, мировоззрением премудрого пескаря. У нас есть звонок из Москвы. Юрий Николаевич, прошу вас.
Алло.
Да-да.
Алло, здравствуйте. Я вот хотел бы выразить свое мнение, не знаю, вы согласитесь с ним или нет, но с таким более приземленным языком. Вот я считаю, что настоящий гомосексуалист – это лицо женского рода в мужском обличии. Поэтому вот в послании к римлянам о грехе, говорится о грехе настоящего мужчины, который идет на связь с другим мужчиной, там, мужиком. И вот я считаю, что настоящий гомосексуалист это человек, имеющий половое влечение к своему полу от рождения, именно от рождения, а значит, это Божья воля.
Ну, Юрий Николаевич, я так понимаю, вы повторили то, что говорил Валерий.
Да, спасибо большое, но единственное, хотелось бы заметить, что гомосексуалы не являются женщинами в мужском обличье. Это, простите, это транссексуализм, да? И здесь люди уже идут действительно на хирургические операции для того, чтобы изменить свой биологический пол, который они имеют от рождения. Гомосексуалы — это мужчины, которых сексуально привлекают, и не только сексуально, эмоционально, и для развития отношений именно мужчины. Дело в том, что гомосексуалы, они очень разнообразны, да? И, соответственно, даже внешний вид у гомосексуалов, он может быть очень сильно отличаться от других. И, в принципе, в одной из газет по поводу Прайда написали, что мы увидели, оказывается, что геи и лесбиянки ничем не отличаются от гетеросексуалов, кроме общей ухоженности. Вот.
Так, значит, надо все-таки чистые стельки на каждую радиопередачу брать. Даю справку историческую. В 17 еще веке отличить гомосексуала было очень легко. Любой, у кого не было бороды, был гомосексуал. Так на это смотрели. Вспомним протопопа Аввакума, да и постановление того же Стоглава. Святой Дмитрий Ростовский много писал насчет бритья бороды, не помогло. И я боюсь, что если бы, скажем, ну, святой Иосиф Волоцкий прошелся бы, ну, пришел бы на Всемирный Русский Национальный Православный Собор, он бы решил, что там в основном голубые, потому что многие с бородами мужчины, но они в женских костюмах, потому что среднеевропейский костюм Иосифу Волоцкому показался бы очень подозрительным. Старобрядцы — это другой вопрос. А сколько есть людей без бородых от рождения? Ну, я не буду называть духовенство, но и такое случается, и многие даже публичные священники. Так что в этом смысле защита прав гомосексуалов отчасти защита права бриться, употреблять духи и так далее. У нас есть звонок, видимо, уже последний, из Москвы. Артур, добрый день, прошу вас.
Добрый день, Яков Гаврилович. Вы знаете, вот послушал все, что до этого было, как говорится, своих соплеменников, мужчин. Вы знаете, мне очень грустно, что у нас такое больное государство. Я лично считаю, что это было, это, ну как, это ненормально, ты считаешь, что это грех гомосексуализм, но это надо воспринимать, как это есть. А у нас, кстати, очень многие забывают, что есть такое понятие, как бисексуал. Вот знаете, а для меня более страшные люди, это такие, как садисты, которые скрываются, ты можешь попасть человека, который будет издеваться как душевно, так и внутренне. Это более страшное. А то, что у нас проблема с церкви, это есть. Ну, проблема не вот больше в этом смысле. Больше нравится католицизм. Он там честно. Вот там выяснился скандал, он вылез. Там кого надо сняли, кого надо наказали. Может быть, на время это как бы прекратится. А у нас вот это все, знаете, как вот растет как фурункул. Когда он взорвется, неизвестно.
Спасибо, Артур. Даю, к сожалению, немножко печальную справку. Дело в том, что в католичестве немногим лучше. Скандал гасили в течение 4 десятилетий. Скандал заключался не в том, что была педофилия. Кстати, видимо, эти священники не гомосексуалы.
Нет, естественно, педофилия — это совершенно отдельная сексуальная ориентация.
И часто это не сексуальная ориентация, а именно извращение, связанное с тем, что человек решил, что у него призвание, а призвания-то нет, и происходит, увы, бегство в иллюзию, да еще, к сожалению, за счет чужой жизни. И проблема именно в том, что католическое богословие, оно находится под гипнозом естественного. Что такое естественное? Для православной мысли это чуждо. И если уж мы принимаем гомосексуальную ориентацию как врожденное, мы не говорим естественное, неестественное. Оно есть. Я в заключение позволю себе вспомнить пример знаменитого православного писателя. Его книги сейчас широко переиздаются. Мученика, новомученика Евгений Поселянин. Его настоящее имя Николай Погожев, ровесник Владимира Ильича Ленина. Они родились ровно в один день в 70-м году. Поселянин был лицом гомосексуальной ориентации. Он женился. Через полгода, как и Чайковский, он разошелся с женой. Напомню, что муж святой княгини Елизаветы Феодоровны, московский губернатор, князь Сергей Александрович, тоже был гомосексуалом. Но только он не был православным, не был искренне верующим. А Погожев глубоко переживал свою гомосексуальность. И оптинский старец Варфоломей в 911 году даже предлагал ему принять монашество. И говорил: «Ты станешь старцем». Погожев отказался. Он был расстрелян как член катакомбной церкви в 1932 году. Богослужения у них проходили на дому. Так он и погиб с этой язвой и проблемой в душе. Но, видите, вера была. Он был великим проповедником Евангелия и православия. Значит, это соединимо. Конечно, многие вопросы остались за бортом. В частности, вот о поведении. Ну, будем надеяться, что не в последний раз, но главное быть готовым к тому, что это можно обсуждать отдельно. Еще раз спасибо нашему сегодняшнему гостю Валерию Силантьеву. Вы слушали программу «С христианской точки зрения». Продюсер передачи Елена Колупаева, звонки любезно принимала Белла Калоева, вел программу священник Яков Кротов. И сегодня же в 2 часа после новостей в программе Ивана Толстого «Европейский час» вы услышите о голландском путешественнике Тасмане, о немецком писателе Троянове и его успехе, о неапольском спектакле по дневникам Тарковского.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.